Спасибо большое. Спасибо, что позвали. И на самом деле мне... Я сегодня как раз думала об этом. Думаю, когда я в начале сайт трезвости спикерила, я думала, что же я буду говорить вообще целые 40 минут, что же я буду говорить, да? А сегодня я думаю, господи, ну как бы вот не забыть сказать самого главного, да? Ну, естественно, я уже... Все у меня из головы вылетело, да, и я просила Бога, чтобы он помог мне сегодня сказать то, что я должна была сказать, да, потому что действительно в моей трезвости в первую очередь, конечно, и большая благодарность Богу, да, но Бог привел меня в Содружество анонимных алкоголиков, и только через Содружество анонимных алкоголиков я начала свою трезвую, да, и уже такую долгую, для меня вообще просто, я сейчас вот говорю, 9 лет и 8 месяцев у меня было, вот буквально там 2 дня назад, и я думаю, господи, неужели это про меня? Потому что когда я пришла первый раз на московские начинающие, мне говорили люди, там 3 года трезвости, это для меня было уже вот, ну, просто срок огроменный, да. То есть я в 28 лет родила вторую дочку и думала, чтобы вот этот вот промежуток, ну, потому что я была уверена, что я не буду пить, да, именно вот в это время. И то я умудрялась пивать пиво там, шампанское, да, то есть вот даже вот в это время я не могла находиться без алкоголя. И практически сразу после того, как я родила, да, я продолжила свое пьянство. То есть мое пьянство началось там, начиная с 17 лет, да, и продолжалось до 38 практически без перерывов, не считая кодировок. А кодировок у меня было очень много. Было много наркологов, да, не было психиатрических больниц, только по той простой причине, что у меня были очень замечательные родственники, да, моя мама любимая, которая не дожила до моей трезвости, да, и две мои сестры, которые вот держали как бы меня в каких-то рамках, да, вот, и кодировали вовремя там, да, и... То есть, вот, чтобы я не входила вот в эти сумасшедшие, я бы не останавливалась. То есть, я сама не могла остановиться. Это началось с самого начала. Еще первый раз, когда я выпила, я даже не помню, что я пила, но я помню, что я не остановилась, пока я не упала. То есть, у меня алкоголизм, в принципе, если я вот, ну, начала анализировать уже в Содружестве, да, он... Наверное, если бы я начала пить в 4 года, то он бы у меня вот в то время уже точно таким же образом был. Как вот в эти вот, когда я начала 15, 16, 17 лет, вот, то есть вот этот вот период времени. Ну, один просто из примеров, чтобы понять, да, что это такое, когда я приехала к мужу в армию, мне было там 20 лет, да, и его не отпустили, тогда был путч. Я привезла 2 бутылки водки и их выпила одна. Практически одна, то есть не практически, а я одна их выпила вечером, да, на следующий день мне надо было ехать к нему туда, ну, как бы там его отпускали, но только вот на КПП. И, то есть я ехала никакая просто, это было со мной 20 лет, да. То есть мне не нужны были особо собутыльники, мне не нужны были компании, вот. И в то же время я понимала, что у меня есть какая-то проблема, да, но проблема все время касалась чего? Что меня не понимают, меня не оценивают так, как должно быть, да. В то же время, когда меня оценивали и меня благодарили за что-то, я считала, что, ну, все время говорила, нет-нет-нет. То есть у меня было вот это вот самоуничижение с гордыней, с безумной, да, и никогда не было золотой середины. То есть либо я очень хорошая, либо я очень плохая. Вот не было, я не знала, какая я. И для меня это, мне было всегда тяжело жить в этом мире, да, мне тяжело было общаться в компаниях, мне тяжело было разговаривать с людьми, мне тяжело было выстраивать какие-то отношения, да. И когда вот я первый раз выпила, я поняла, что это вообще, вот это единственное средство, которое может мне помочь в жизни, да. И очень быстро он стал другом, да, а потом хозяином. А потом просто поработителем. То есть я уже не могла обходиться без алкоголя. И это было на самом деле страшно. Страшно для моих близких, да, для... вот что странно, самое странное, да, что 30 лет я уже работаю на одной и той же работе, ну, практически с одной и той же организацией. И единственное, что мой работодатель сделал, это на какое-то время понизил меня в должности. И я 7 лет продолжая пить и обижаться, да, продолжала пить. ушла уже вообще в никакой просто улет, я не знаю. И меня повысили в должности, опять же, я не знаю, что случилось, да, то есть меня повысили, и я продолжала пить. То есть вот алкоголь был всегда, везде, всюду, и был костылем, и был моим богом, и я не представляла, как я буду без него, даже не представляла. То есть я хотела, всегда у меня было желание научиться пить, то есть научиться останавливаться. И, естественно, в очередную пьянку, когда у меня, я думала, ну вот кодировка, да, я думаю, ну я выпью немножко, одну-две рюмки, да. Начинала я всегда вообще с пива, да, значит, покупала пиво. Естественно, это было начало очередного запоя. И сколько бы раз я это не начинала, я каждый раз искренне думала, что так, как в прошлый раз, не будет. Будет по-другому. Я остановлюсь тогда, когда я захочу. Я не пойду в магазин. Я не буду делать каких-то вещей таких, да, которые я делаю обычно в пьянстве. Но все начиналось и продолжалось все абсолютно одинаково. То есть никаких вообще практически проблем не было. Но вот насколько алкоголизм действительно и психическая, и физическая, и духовная составляющая, да? Потому что вот этот тумблер открывается, но до того, как он открылся, я-то трезвая. Я каждый раз, когда начинала пить, я всегда была трезвая, да? То есть вот что, это единственное, да, то, что было одинаково всегда перед каждой пьянкой. Это вот я где-то какого-то спикера прочитала, и действительно, я удивилась, думаю, действительно, вот что было всегда одинаково, так это то, что я была трезвой. Почему я начинала это делать? А вот как раз вот эта вот психическая составляющая, да, вот эта одержимость, что я не могла контролировать свою жизнь даже в трезвости. То есть я все равно брала эту первую рюмку, эту первую бутылку. Это безалкогольное пиво. Когда я из кодировки выходила, это любимое мое было напиток, да, то есть я начинала с безалкогольного пива, думая, что это, ну, пьянка не начнется. Но, естественно, после безалкогольного пива ушло алкогольное, т.д. и т.п. И, наверное, я бы умерла очень быстро и очень скоро, ну, в смысле, перед тем, как я уже пришла в анонимные алкоголики, у меня не было еще белых горячих таких, да, но у меня уже начинались галлюцинации, потому что там пошли таблетки какие-то успокаивающие вместе с алкоголем, да, вот, и я не знала, что мне делать на самом деле, да. Вообще не знала, потому что дети меня уже, то есть, ну, особенно старшая моя дочь, она стала меня, мне кажется, ненавидеть, потому что я всегда, вот до сих пор вспоминаю эти глаза, когда я ухожу из дома, да, она стоит и говорит: мам, я тебя прошу, не ходи никуда, да. Вот она стоит и говорит об этом, и я понимаю, что я ее потеряю, и я все равно иду. Потому что я не могла остановиться, я не могла, мне ничто не могло остановить, да, ни слезы матери, ни слезы детей. Хотя мне казалось, я пришла, когда в анонимный, я сказала, я детей очень любила, то есть безумно любила, да, но даже вот это вот все, оно не могло остановить меня. И только здесь я поняла, да, и, конечно же, когда эта пьянка заканчивалась, было безумное чувство вины, было такое ощущение грязи вообще постоянной, да, что жить в этой грязи было невозможно. Потому что вот эти моральные страдания, они были намного больше, чем физические. Хотя я не говорю уже про физические, я по две недели просто есть не могла. Я воду себя заталкивала, да, после таких пьянок, потому что организм не выдерживал уже. Я не знаю, как у меня ничего не отказало, то есть вот должно было отказать все после тех вот возлияний, которые продолжались, да, этими неделями. Но моральные страдания были ужасны, да, чувство вины, вот, слезы, постоянные храмы, поездки к каким-то святым местам, вот, прощение постоянное, да, то есть все это было. И я так думаю, что мне бы больше ничего не помогло. То есть вот все, что у нас вот говорится в синей книге, на самом деле синяя книга вообще безумно мудрая книга, но там не те вещи, как бы написаны, которые уже давным-давно написаны, да, они просто находятся в других книгах и разбросаны. А здесь вот они собраны для меня, вот как для алкоголика, да, все моральные, философские, религиозные, вот все, что, чтобы мне было понятно, чтобы я могла вот это вот к себе прилепить, да, чтобы понять, да, вот я алкоголик, вот это вот про меня. И причем все равно я первый раз читала книгу как художественную литературу, я не видела, думаю, господи, какие-то шаги, о чем они вообще. И когда меня привезли в реабилитационный центр, через сестру я попала в детокс, причем я ехала в детокс только с тем условием, что мне купят по дороге пиво. То есть никакого там еще желания даже. Не то, что желание, наверное, было, да, но оно у меня уже давно было. Но желание не то, что не пить, а желание научиться пить у меня всегда было. И там я думала, ну, я съезжу, посмотрю, как, чего, а потом видно будет. То есть у меня не было еще вообще там мыслей о том, что я брошу навсегда или там вообще. И вот после этого детокса меня отправили в реабилитационный центр Солнечногорск. Я пробыла там 2 недели. Я не знаю, как люди там месяцами, конечно, находятся. Вот. Но вот эти 2 недели, это, в принципе, я, во-первых, встретила там человека, который мне сказал, ну, я уже перед тем, как прийти в анонимный, я не могла в храм даже зайти, да, потому что я считала себя настолько грязной, что понимала, что Бог меня не простит уже никогда, мне даже нечего там делать и нечего туда идти. И вот она первая сказала мне, кто тебе сказал, что Бог карающий? Бог есть любовь. Значит, он может простить все, если человек, ну, будет каяться, да. И для меня это было спасение на самом деле, потому что я думала, ну, ладно, люди-то, может, меня как-то там и простят, но Бог-то меня не простит никогда. И тогда вот это было, ну, вот откровением, и это очень важно было для меня. И там был психолог, девушка, которая, как впоследствии я узнала, она анонимный алкоголик тоже. Вот, и, видимо, вот это меня зацепило. Не то, что она психолог, а то, что она говорила, то, что она сама прошла. И я это слышала и чувствовала. Когда мне дали тетрадку с 12 шагами, сказали, пиши, я думала, вот это и есть программа. И я буквально за 2 дня, я готова была сделать все, что угодно. Вот тогда я действительно, я уже протрезвела, и я поняла, что, ну, если я это сделаю, возможно, мне это поможет. И я писала эти 12 шагов со скоростью света, написала все ответы на эти вопросы. И пришла, так сказать, на группу анонимных алкоголиков, уже такая подготовленная, говорю, я уже прошла 12 шагов. Они говорят, когда, где, а сколько ты была в реп-центре? Я говорю, 2 недели. Что за 12 шагов? Я говорю, вот. А у меня прям тетрадь с собой была. Они говорят, все понятно. Вот. И в этой тетради, значит, вот я уже думала, что это... Ну, и, конечно, но когда я пришла, и вот эти вот 40 человек, я на первом собрании, у меня просто... Я, во-первых, тетрадку с собой взяла, я пыталась записать все, что они говорили. Потому что это все было настолько мне близко, настолько вот то, что они говорили, это было мое все. Вот, и я думаю, господи, мне же никто никогда этого не говорил. Мне казалось, что это люди умные, вообще все философы сидят. Вот все говорят, там пришли, там бомжи какие-то. Я не видела никаких бомжей. Для меня вот все люди были эти. Я думаю, господи, у нас же такие умные люди собрались в одном месте вообще. Я все записывала. Прям первое собрание я записывала. Вот, и для меня это было, ну, очень важно, потому что это было то, что вот сидело во мне, но я не могла это высказать и сказать кому-то. То есть я, ну, я понимала, что люди меня не поймут. А здесь вот я понимала людей, и то, что я говорила, люди понимали меня. Вот. И первое время для меня было очень важно вот эти вот первые рекомендации, которые мне говорили, да, не быть голодной, одинокой, злой, усталой. То, что я сейчас все время говорю новичкам, да, это вот физический уровень такой, да. То есть на физическом уровне это важно. То есть не быть одинокой. Почему? Потому что я в одиночестве, меня такие мысли посещают, да, в первую очередь. То есть это я могу сойти с ума просто. Почему у меня была всегда трубка со мной, да, я все время была на телефоне, я все время разговаривала с анонимными. Причем у меня все вокруг пили. В семье моей все пили. Ну, вот где я жила. И это только вот, ну, чудо Божье, да, что я, то есть постоянно алкоголь находился дома, и я не запила, это вот, ну, это одно из чудес, и это один из, наверное, подарков, который мне Бог дал вот первое время, когда нужно мне было вот этот фундамент трезвости создать, вот это было очень важно. И не быть одинокой, да, ну, естественно, это понятно. Почему? Потому что, ну, вот я говорю, в одиночестве приходят вот эти вот мысли, что в первую очередь, какая я бедная несчастная, и вся моя жизнь уже прошла, и что мне делать, и никто меня не любит, никто не жалеет, да, хотя все меня любили, все жалели, и куча у меня, да, была. А я представляю человека, которого действительно никто не любит и не жалеет. То есть там в три раза саможалость, в три раза вот это вот. И поэтому, ну... Это очень важно было, да, то есть выходить, вот, выходить, причем туда, где безопасность, там, где люди не пьют. Вот это для меня было важно, поэтому я ездила на собрания анонимных алкоголиков каждый день. Я жила в Лубне, ездила я на московские начинающие, в течение года практически ни одного собрания не пропустила, все спикерские были. На каких я только спикерских не была, иногда я была по два собрания. То есть вот в дни, когда я не работала, я все время... была с анонимными, ну, в анонимных. Потому что если бы я там не была, я тут же служить начала, я мыла чашки, потом я стала там чайханчиком, потом я стала казначеем, потом председателем группы. То есть я прошла все служения уже на первый год служения на группе, я практически прошла все. Вот. И потому что, ну, мне это было очень важно. И когда через год трезвости я пришла, там, принесла просто кучу всяких сладостей, торты, и все, это был год трезвости моей, я не понимала, как это случилось, да, я не понимала, что со мной происходило. Вообще, то есть он пролетел моментально, и я трезвая, и целый, и это год, это не месяц, не неделя, да, это уже год. Вот, и сидела так тоже, там много всегда народу собиралось, человек 40, и все поздравляли меня с этим годом. И я говорю, это вот, ну, просто какое-то незабываемое, конечно, чувство, но это на самом деле, сейчас я понимаю традиции, понимаю, что этого делать не надо, и это было неправильно на самом деле, вот, потому что были и другие юбилеи, поздравляли меня одну, это, конечно, ну, нарушение просто и единство, и все. Но тогда это было для меня просто, вот, ну, как бы, спасибо и большая благодарность. Вот. И вот первый шаг, я бы не сказала, что я... Вот у меня есть один друг наш, белорусский, и он всегда говорил мне, вот все шаги можно делать на 70, на 50, на 30%. Первый шаг ты должна сделать на 100%. Вот это единственный шаг, который должен быть сделан на 100%. Если его сделал на 99%, обязательно сорвешься. Вот как его сделать на 100%? Чего? То есть как это вообще вот у каждого... Я просто понимаю прекрасно, что вот это вот прям взаимоотношение Бога и человека. Потому что есть люди, которые делают все-все-все, да, и прикладывают все-все-все усилия. А, ну, почему-то срываются. Я не знаю, я не собираюсь там судить, по какой причине и что происходит, да. Для меня важно было первое время, и да и сейчас, в принципе, да, но первое время вот этот девиз «здесь и сейчас», то есть только сегодня остаться трезвым. Это было настолько важно, потому что я всегда жила либо в прошлом, либо в будущем. У меня была ностальгия по прошлому. Я ностальгировала все время. Я там где-то искала, что мне когда-то было хорошо, хотя мне плохо было уже, начиная там с 18 лет, да? Ну, если вот брать истории с алкоголем. Но я искала эту ностальгию и вот жила. Вот когда-то мне там было хорошо. Либо я жила в будущем, мне будет хорошо, и я не буду пить, если... И начинались условия. Если у меня будет замечательный муж, если у меня будут послушные дети, если у меня будет отличная работа, если то, если пятое, если десятое. То есть всегда были причины для того, чтобы не пить. Ну, это понятно, да? То есть это, наверное, для каждого понятно. И причина, вон я Игорь сегодня привезла, подарила праздник на каждый день, да? Вот точно так же. Вот в календаре можно было всегда найти праздник или причину, по которой я иду бухать. Это тут вообще... И оправдалки всегда были. Всегда. Я приходила на работу, у меня была единственная подруга, которая осталась у меня до сих пор. Вот. И я ей все время жаловалась. Меня муж избил. А потом я, значит, пошла бухать. Ну, типа, я ей рассказывала. А потом, ну, что мне оставалось сделать? Раз меня муж избил, я пошла бухать. Ну, естественно. Вот, то есть причинно-следственная связь офигительная просто. И на самом деле было наоборот. Я напилась, начала его обзывать. Чего-то там не сама драться, да, и в конечном итоге он меня толкал, да, просто чтобы отвалить там от меня, и я обо что-нибудь билась вечно, разбивала что-нибудь, вот. То есть, а в моей голове было именно так, что муж меня избил, поэтому я пошла бухать. То есть вот, ну, причина. И это было... Вот почему говорится, да, честность перед самой собой. Потому что тогда я считала, что я искренне... то есть я говорила искренне и правду. А правда была не в этом абсолютно. Вот. И поэтому... благодаря, конечно, впереди идущим, да, вот когда я мыла чашки, со мной всегда кто-нибудь стоял и разговаривал. Я благодарна вот этому служению своему первому, да, потому что перед, ну, чашки так не особо любят люди мыть. Это сейчас как бы все берут там по своей чашечке, пошли, помыли и все. Ну, вот в основном на группах я смотрю. А раньше у нас был вот прям, ну, человек, который ответственен за чашки. Вот эти 40 чашек он собирал, шел там в туалет, все это относил, мыл. Вот, и я стояла, значит, умывала эти чашки. У нас там, правда, туалет и ванна была. И вот в ванну эти все чашки сгрузишь, начинаешь там мыть. Кто-нибудь обязательно к тебе подойдет и начинает разговаривать. Вот, и, естественно, говорит о своем опыте, да, там, прохождении шагов и того, и сего. Поэтому я очень много опыта набралась. Вот, поэтому чашки я мыю до сих пор. Потому что иногда все равно стоишь, если не с впереди идущим, то с каким-нибудь новичком разговариваешь. И для него это важно. Вот, вот я всегда считала себя верующей, да, но вера, вот как у нас, это в принципе не у нас, это вообще в Библии написано, вера бездействия мертва, да, вот такая вот у меня была, ну, жизнь, такая вера была, то есть я приходила, когда мне было очень плохо, я умоляла Бога простить меня, что я больше никогда так не буду. Я там это... Он мне все налаживал, у меня все прекрасно становилось, да, и через пару там недель или месяц, да, я начинала все заново, потом опять... Ну, то есть вот так вот у меня было. И тут второй-третий шаг, вот то, что искали силу более могущественную, чем наши собственные. А вот для меня в первое время, вот на самом деле, да, я даже тогда, мне кажется... Ну, то есть мне сказали, что надо молиться о трезвости, да, и я молилась. Я вставала перед иконами, говорила: Господи, оставь меня трезвой. Вечером благодарила: Господи, спасибо тебе, да. Но вот такой веры у меня не было еще, вот, ну, такой вот, как, наверное, со временем она пришла. Вот. Для меня очень важно было именно содружество. Потому что на 3 месяцах трезвости мне предложили один такой вариант, то есть я как бы призналась одному человеку там, вот, что я вот алкоголик, там туда-сюда. А он мне говорит: ты что? Я тебе сейчас все расскажу. Человеку не надо верить ни во что. Человек сам Бог. И он мне там вот прям кучу всего, всякой литературы принес. И я прям начала читать, зачитываться. То есть, и у меня прям, вот как работает, да, болезнь. Я думаю, ну, 3 месяца я трезвая уже, ну, я же сама трезвая, да. То, что я на группы езжу, то, что я служу, то, что я постоянно телефонотерапия у меня. То есть у меня куча всего была, да. Я об этом, ну, как бы, вот это не, я сама трезвая. И вот это вот, когда вдруг осознание вот это вот пришло, да, я поняла, что я не сама трезвая, что вот это все содружество и Бог мне вот эти все 3 месяца просто на руках несли, да, просто. Потому что у меня было столько моментов, когда я могла выпить. То есть и бутылки оставляли, и я, и муж у меня начал опять бухать очень сильно, да, просил меня, умолял себя за бутылкой сходить. То есть вот это вот... Я не должна была остаться... Ну, вот не должна, потому что я алкоголик, и я должна бухать. Ну, вот реально я должна бухать. И почему-то я оставалась трезвой. И вот когда я все это читала, мне вдруг... Я не знаю, почему это, что это произошло, да? То есть я уже... У меня было уже так... Ну, блин, лучше вообще ничего не делать. Но ведь в анонимной надо ездить, надо там служить, надо с новичками, надо 12-й шаг, надо что-то, ну, что-то делать, да? А тут ты Бог. Ну, почитай, тебе все действия тут написаны, и все, и ты будешь Богом. То есть, и вот, и хопы у меня так встали на, ну, вот на чашу весов вот это и вот это, да? То есть пойти вот этой дорогой или продолжить, ну, в общем-то. И как раз здесь началась малая группа. Я не знаю, почему я решила пойти на нее, но решила. Думаю, дай-ка я попробую, что там такое вообще. Вот все говорят, малая группа. Это опыт одного из алкоголиков, да, который уже прошел. Прошел и начал на практике применять эти шаги. И я пошла, и я поняла, вот прям на первых, наверное, порах, я поняла, что нет. Без анонимных алкоголиков я не была трезвой, ну, вот буквально часа, наверное, да, то есть я всегда хотела выпить. даже когда я была закодирована, у меня все время было состояние озлобления, жалости, да, к себе, там, вот это вот. И, слава Богу, да, Бог меня все-таки направил дальше в анонимное, это я все отложила, убрала, психологическую литературу все отложила, слава Богу, у меня наставница такая была, что сказала, не надо ничего, у нас же очень много, ну, как бы я вышла, когда в это, в трезвость, да, мне сразу захотелось много читать, много знать, да, и я начала читать всю литературу по алкоголизму, да, всю психологическую литературу, всю религиозную литературу, которую я нашла, то есть все, вот, литературу для созависимых, литературу там, и хотела пойти в Содружество, и в Аланон, и в, во взрослые дети алкоголиков, и в сексоголики, куда тут, то есть во все Содружества анонимные я хотела пойти. Вот, но вот впереди идущая у меня подружка была, она мне сказала, Свет, если ты начнешь применять программу 12 шагов жизни, у тебя все наладится. Потому что впервые эта программа была, собственно говоря, да, кем она была создана, это двумя алкоголиками, да, то есть вот они друг друга нашли, и они поняли, что они могут остаться трезвыми, если они будут разговаривать друг с другом. И все, и я поняла, что да, программа анонимных алкоголиков, она действительно, потом я поняла, когда действительно началось применение в жизни, да, я поняла, что она во всей моей жизни может быть полезна и в социуме, и на работе, и в отношениях с детьми, и в отношениях с мужем, и то есть и во взаимоотношениях во всех, даже в сексуальных, да, собственно говоря, у нас в четвертом шаге написано, если проблемы секса вас очень мучают, идите дальше. Как можно с большим рвением помогать другим людям. То есть, вот могу сказать, что точно, вот любой вопрос можно задать, открыть мне книгу и найти там ответ. Вот прямо однозначно. И причем книжка такая маленькая, и для меня как бы вот откровение. Я ее сколько раз читала, да, сколько раз проходила там с подопечными по шагам, да, и я понимаю, что каждый раз я там, ну, господи, ну как я этого не видела раньше, то есть вроде уже все там изучено, перечеркнуто, уже все у Машки, если книжку взять, там вообще нету ни одной строчки черной, да, у нее там зеленая, красная, желтая, оранжевая, то есть разные-разные. Вот, у меня просто там подчеркнуто или написано что-то, или восклицательные знаки стоят, вот, обратите внимание. Вот, когда у нас был на малой группе четвертый шаг, мой будущий муж, второй, познакомил меня, мы поехали в Казань, он познакомил меня с одной женщиной, и, ну, я не знала, кому делать его, я не знала, кому вот это все можно рассказать, кому это все можно вылить так, чтобы человек не сошел с ума, да, потому что я считала, что, ну, то, что у меня написано в четвертом шаге, нету ни у кого. И ни у кого не будет. И когда я начала ей рассказывать это потихоньку, да, у меня на физическом уровне даже я очищалась. Вот реально, вот вы меня простите, я не хотела это вспоминать, но просто это... то есть, когда я в туалет бегала через каждые 10 минут. Вот прям вообще. То есть настолько, настолько четвертый шаг вот действительно для меня был важен вообще, да. Причем она была не одна, она позвала свою подопечную. Я их видела впервые обоих. И вот я им вот это вот все, ну, может быть, это еще был такой, есть синдром попутчика, да, когда незнакомому человеку рассказываешь какие-то важные, сокровенные вещи. Но когда я-то боялась рассказать, потому что я думала, что такого нет ни у кого. А они мне начали рассказывать там свои истории, что-то из своей жизни, да. И я такая вообще такими глазами там думаю, господи, да как это, вы что, хуже, чем у меня не может быть? Оказывается, может. Вот. И, конечно, четвертый шаг вот стал для меня таким очищением, да, и принятием себя самое главное, потому что я поняла, что я себя не принимала, я себя вообще просто настолько не принимала, вот почему я пила, да, то есть, ну, я все время хотела быть лучше, да, а когда мне благодарили, я всегда, ну, вот я говорю, когда меня благодарили или еще что-то, я все время пыталась спрятаться, то есть нет-нет-нет, это не я, то есть вот, ну, вот в таком вот состоянии я жила всегда. Алкоголь мне давал. Вот алкоголь мне давал то, что я раскрыта. То, что, кстати, он мне давал то, что мне дает сейчас программа. Он мне давал находиться здесь и сейчас. Потому что когда я была в алкоголе, мне было классно, мне было хорошо. У меня не было ни прошлого, ни будущего. Мне вот было хорошо сейчас. Я выпила, и мне хорошо. Ну, я имею в виду, что потом физические страдания, все. А вот именно в тот момент, когда я пила, это вот было как раз состояние здесь сейчас. Вот. И, конечно, я не знала, как с этим жить там дальше, да. И вот этот вот четвертый, пятый шаг, это просто был уникальный. Вот эти первое, самое первое, да, все то, что моя жизнь, вот эти вот просто рюкзак камней вот у меня сбросился с плечей. Я вышла в такую вот какую-то, наверное, свободную жизнь, да. Я начала разговаривать с людьми. Я никогда не умела разговаривать на людях. То есть для меня вот это вот выступление на публике было, это как встать перед начальством, да. То есть меня все время вот так вот колотило. Почему меня колотило? Потому что я всегда была пьяная или с похмелья. И, естественно, когда меня вызывали к начальству, меня трясло, там колотило, не знаю, что. Я думаю, сейчас меня опять уличат в том, что я выпила, или то, что я с похмелья, или еще что-то, да. И после... Ну, и это продолжалось в течение 20 лет, да, там, пока я работала. И, естественно, когда я вышла уже в трезвую жизнь, да, я шла к начальству, и меня опять трясло. Я думаю, господи, что такое-то? Что же у меня такое-то, да, привычка вот эта вот остаться в страхе. Страх. И почему у нас в четвертом шаге, вот везде, да, где бы я сначала не поняла, думаю, господи, что за страх? Зачем страх писать? Страх. А потом я поняла, что вся моя жизнь, она была просто окутана страхом. То есть было страхов столько, я боялась, что меня слишком сильно любят, боялась, что меня не любят. Боялась, что меня похвалят, боялась, что меня накажут. Я боялась мнения окружающих людей, я боялась, что я сделаю что-то не так или сделаю что-то так, что кому-то не понравится. То есть и везде, кроме физических страхов, были страхи везде. То есть во всем, во взаимоотношениях, да, с людьми у меня страхов было целая куча, да. Например, сестра мне когда говорила что-то, я не могла сказать ей нет. Я не могу, да. То есть у меня куча планов, у меня куча дел. Она мне говорит, Свет, ты не можешь прийти там ко мне убраться? Я не могу сказать ей нет, я запланировала уже целую кучу всего, и я там это, да. Я бросала свою семью и шла к ней. Потому что у меня был страх все время, что думаю, ну, во-первых, она мне материально помогала, то есть зависимость еще была, да, такая. Вот. Во-вторых, что она обидится на меня, что мы поссоримся, что это на всю жизнь, ну, в общем, целая куча, да. То есть, опять же, Бога там не было вообще. Вот, а то, что я наносила этим ущерб своей семье, меня это вот, ну, как бы вообще, ну, моя семья подождет, да, вот, там важнее намного. То есть вот, и как раз вот четвертый-пятый шаг, да, дал понимание, да, что вот это избавиться от страха, это, конечно, одно из, это не мое, я-то не смогу избавиться от страха, только Бог может дать мне возможность, то есть в каждой конкретной ситуации избавить меня от очередного какого-то страха. Вот. Что... Сколько у нас времени?
Пять еще. Чтобы еще вопросы же,
да? Да-да. Вот. Я, когда стала трезветь, я поняла, что я не умею в трезвости делать очень многих вещей. Я никогда... даже не обращала внимания на то, что я контролирую кого-то, что я учу кого-то жить. Что, то есть я всегда, мне казалось, что я такая вся вообще тихая, ниже воды, там, тише воды и ниже травы, и что я никому ничего в жизни там не советовала и не говорила, да, и вот. Ну, то есть, а в трезвости все эти черты, они стали... просто вот, ну, расцветать, да, вот мой эгоцентризм безумный. Я не хотела, ну, на самом деле, с собой работать очень тяжело, да, со своими недостатками очень тяжело. Мне легче указать на недостатки другого человека и сказать, как ему надо поступить, вот, чем увидеть в этом свои, да, дефекты, свои грехи, свои недостатки. И поэтому вот это вот смиренно просили его исправить наши изъяны. Боже мой, смиренно просили исправить наши изъяны. Ну, какие изъяны? Я вообще... Ой, для меня это, конечно, было просто вот... Я думаю, как? Вот как он это будет делать? Но, собственно говоря, это не мое дело вообще. Вот на самом деле, это не мое дело. как он будет исправлять мои изъяны. Вот если я хочу, чтобы моя жизнь началась заново, да, чтобы не было того, что было в прошлом, вот, я просто ему отдаю это и говорю, вот как хочешь, так и делай. Вот я, у меня есть недостатки, там, зависть, да, вот с завистью вообще был шикарный случай, который я рассказываю периодически, потому что он очень показательный такой, да. Когда я была на разных праздниках в Белоруссии, там была девочка, которая очень хорошо танцует. А я всю жизнь хотела танцевать. Хотела, но ничего для этого не делала, собственно говоря. Вообще ничего. Вот. Ну, хотела. Она, значит, очень хорошо танцует, и, значит, и вот на каждом празднике она танцует, а я вот все завидую, завидую, да, и вот это вот. И я уже ее, мало того, что завидую, я ее стала уже практически возненавидела, да, то есть, и вот такая заносчивая, такая высокомерная, да вообще, да, ну, то есть, вот эти вот мысли мои, вот, и эгоистической такой вообще, злобливой натуре, вот они вот там в голове в моей все время роились. И я даже, я не замечала этого, да, ну, как там, ну, ладно, праздник прошел, я уехала и забыла, опять праздник следующий, опять у меня вот это вот чувство, да, волны. В конечном итоге я думаю, господи, а ведь действительно, ну, у меня уже, мне уже это надоело, у меня уже сил нету, зачем мне вот этим вот портить праздник, да, я сижу вместо того, чтобы наслаждаться красивым танцем, я сижу, завидую, злюсь, раздражаюсь и, ну, понимаю, что с этим сделать ничего не смогла. И, короче, я выхожу, просто вышла, потому что у меня действительно, у меня прям аж заболел этот шейный отдел, у меня очень психосоматика работает вообще на это. И я выхожу, значит, из помещения из этого, где, значит, эти станции проходят, выхожу и в какую-то комнатку нашла, значит, и встала вот прям на колени, говорю, господи, больше не могу, все. Пусть у меня все будет хорошо, пожалуйста, только избавь меня от зависти, да. И я захожу, короче, обратно в эту комнату, и она подходит ко мне впервые. Вообще, то есть никогда такого не было. Вообще, мы с ней даже были, ну, то есть мы виделись, но мне всегда казалось, что она очень высокомерная, поэтому она ко мне не подходит. Ну, мне все время говорит, много чего там бывает. Вот. И она ко мне подходит и что-то спросила, там, причем по программе что-то спросила туда-сюда. И, в общем, слово за слово, а я у нее, значит, про танцы. Она говорит, да ты что? Это так просто, я тебе все расскажу. Я тебе скажу, куда надо идти. Ты начни только там туда-сюда, да. И я прям понимаю, как вот... У меня прям даже, знаете, вот, ну, прям мурашки по телу пошли. Думаю, блин, вот вообще, то есть, вот действительно, это не мое, это не я. Да, это Бог сделал вот такую вещь просто, ну, какую-то... сногсшибательно. То же самое у меня было с одной из моих подопечных, которой на 3 года больше трезвости, чем у меня, да, и она тоже все время так здоровалась, мне казалось, со мной, привет, и пошла дальше. Вот. И в конечном итоге она ко мне подходит и на одном из собраний и говорит, а ты можешь быть моей наставницей? И тут я понимаю, насколько я ничтожна вообще, вторая натура, да, которая, думаю, боже мой, да, а я... То есть человек вообще, я даже не знаю, смогла бы я подойти к человеку, там, ну, срок трезвости, у которого меньше, там, и сказать, там, будь моим наставником. Не, ну, к Машке подошла. Вот. Ну, ладно, это даже не суть. А она вот так вот подошла спокойно. То есть это насколько моя голова может думать вообще, что она может такое не придумать и надумать, и всякие такие вещи. Поэтому я всегда прошу, чтобы Бог указывал мне путь. Только он может мне указать путь. Только он меня может избавить от этих вот безумств моих, да. Но сейчас их, кстати, все меньше, меньше и меньше. И я сейчас не оцениваю человека, как только я его вижу, да, не оцениваю там по одному из его спикерских. Вот, потому что на самом деле очень много стало семинаров по шагам. Для меня это, конечно, немножко непонятно, потому что семинар – это все-таки такая форма обучения какая-то, да. А как можно обучить шагам? Ну, для меня это путь отдельно взятого выздоравливающего алкоголика. То есть я могу рассказать, как я прошла его, какие у меня были ситуации, да. Но как это будет у вас, я не знаю. Оно может подойти вам, а может не подойти вообще. Вот. Возмещение ущерба для меня было тоже очень важным, потому что только начав, не закончив, конечно, но начав, делать девятый шаг, начинают сбываться обещания девятого шага. Обещания девятого шага великолепные вообще. Я могу вам сказать, что они сбываются. Вот, потому что на собственном опыте это прошла, и знаю, что они сбываются, что это ну, реально так. Все мировоззрение поменялось. Я не стала богаче материально, да, абсолютно. Но один из православных священников сказал, что ну, богатство от слова Бог, да, и богатый человек это не тот человек, который много имеет, а тот, который довольствуется тем, что у него есть, и не хочет больше. Вот. Я единственное, что хочу. Вот сейчас вот у меня первое желание, да, чтобы новички не уходили. Вот реально, вот прям, потому что я вижу, сколько много приходит в содружество людей, как много уходит. С одной стороны, может быть, это хорошо, потому что, ну, хорошо, что вообще узнают о содружестве и о том, что программа 12 шагов, она есть. И она, это один из выходов, да. Это не панацея, но это один из выходов трезвой жизни, то есть в трезвую жизнь. Поэтому если люди приходят и уходят, во-первых, они могут дальше это понести, да, то есть они могут уже рассказать кому-то. А во-вторых, если уж совсем приспичат, и они придут. Я надеюсь, что Бог приведет их сюда. Потому что это реально программа, которая действует. Ну, вот, пожалуй, все. Спасибо. Благодаря Богу и вам я сегодня приеду. То есть это, конечно, далеко не все, но не успела.
Пожалуйста, вопросы. Мне, наверное, такой вопрос. Вот сейчас уже, да, сколько времени трезвый. Как вот ты сегодня применяешь шаги? Вот можешь какую-то конкретную ситуацию, да, вот рассказать, поделиться какой конкретной ситуации, какой сегодня, вот, там, вчера,
спасибо, Игорь. Дело в том, что сейчас я даже не представляю, как можно, ну, как мне отделить программу от жизни, да, и как рассказать, что я в жизни в каждой конкретной ситуации. То есть это... Я могу сказать, вот я очень практически не уделила внимания служению, да, а на самом деле служение, то есть вот этот вот треугольник единства служения и выздоровления, это очень важные вещи, да. Для меня невозможно было бы выздоровление без служения в анонимных алкоголиках. И как раз уроки смирения я начала принимать там. Потому что очень тяжело, когда знаешь, что ну, столько больных людей, да, а причем все же, ну, у нас очень любят говорить, я никому ничего не должен. Я там алкоголик, я там безответственный, я там то, я там все, да. То, что программа действует уже, то, что она должна как бы работать потихоньку для того, чтобы ты я выздоравливала, да. Вот с этим сложнее. Я не знаю, Игорь, ну вот, ну что, я не знаю, Маш, ну скажи какую-нибудь ситуацию. Любая ситуация. Мне просто сейчас на самом деле, ну хорошо, ладно, вот расскажу с мужем, да. Муж у меня второй, с кем я вышла замуж в анонимных алкоголиках, с кем я развелась, ну, я не смогла его привести в анонимные алкоголики, жить с алкоголиком для меня было уже неприемлемо, я боялась за свою безопасность, да, и собственно говоря, я поняла в трезвости, что у нас нету уже ничего общего, кроме детей, ну, то есть вообще ничего. Вот, и в анонимных алкоголиках я вышла второй раз замуж, и вышла замуж за алкоголик, который был на 10 лет, у него было трезвости, ну, то есть у него и сейчас больше трезвости, чем у меня, ровно на 10 лет. Вот. И тогда я еще не понимала вообще, что это такое я сделала вообще, собственно говоря. Вот. Потому что я-то видела, что он очень строптивый, очень горделивый, не идущий ни на какие компромиссы, контролирующий все и вся. То есть, и вот это вот все я видела в нем, да? Но в себе я этого не видела. И когда мне наставница говорила, да ты такая же, я говорю, да ты что? Ты что? Ты что вообще о чем ты говоришь? Она говорит, ну посмотри. И вот реально, то есть у нас сталкивались постоянно, у нас такие были ссоры, я в первый год, наверное, раз 10 собиралась от него уходить. Потому что, ну, то есть, И это, наверное, только благодаря его терпению, да, я оставалась, и его вот любви такой ко мне, к сумасшедшей, вот, потому что со временем пришло понимание, что все эти вещи, которые есть у него, они есть у меня. А где-то в каких-то моментах больше даже, в большей степени, да. Вот, и как раз смирение, вот это вот, в первую очередь, конечно, оно проверяется, наверное, практикуется именно в семейной жизни. Особенно, когда есть два анонимных алкоголика в семье. А у нас их 4. Поэтому тут еще сложнее. Вот. Ну, хорошо. Ну, Игорь, ну, я вот даже не знаю, как сейчас прям вот весь сейчас рассказать. Я как-то ситуацию не могу. Вот,
ну, расскажи про какое-нибудь бессилие.
Нет, нет, начать. А, хорошо. Все, вот. Все. Вот сейчас прям недавно была ситуация. А, мне, значит, начальница говорит о том, что тебе надо переезжать на другой медпункт. Я на медпункте работаю в Шереметьево. Вот. И не переезжать, а идти работать на другой медпункт. И у меня такое возмущение. Да я уже 30 лет здесь отработала. То есть внутри. Я ей пока ничего не говорю. Вот. Думаю, да сколько же можно? Причем у нас с ней очень хорошие отношения, и если бы я возмутилась, скорее всего, так бы и все, ну, как бы разрешилось. Но я, что я сделала? Я, во-первых, отошла. Ну, сразу же, как только она мне сказала, первая моя реакция была высказать ей все в глаза. Вот. Я понимаю, тут начинаю молиться, да, и понимаю, что Бог мне говорит, ну, а где же? Где же твое смирение-то со всеми там с делами с этим? Вот, отойди в сторону на 10 минут, подумай. И я отхожу, значит, начинаю размышлять. И думаю, блин, вообще-то здорово, что я буду работать на другом медпункте. Я же понимаю, у меня там человек как раз, с которым я работала уже давно. И мы с ней очень хорошо ладим. И у меня не будет там сложных ситуаций. Я могу там отдохнуть, да, так как я не отдыхаю здесь. То есть, и, значит, все это раскладываю по полочкам и понимаю, да, в очередной раз, что Бог делает для меня то, что я не могу сделать для себя сама. То есть, потому что на этом медпункте у нас начальство, они постоянно нас дергают, они постоянно нас куда-то кидают, постоянно посылают куда-то, то есть, какие-то документы мы вечно подписываем. То есть, сейчас какой-то дурдом вообще, ну, работать невозможно спокойно. Постоянно вот в состоянии стресса. Меня отсылают туда, где нет начальства, где вообще спокойно, тяжело, и то есть мне только стоит туда сумочку перенести, и все. Вот. И что, я благодарю Бога. Я просто благодарю Бога, да. Вот. Продолжали самоанализ, если поговорить по 10, 11, 12 шагу, да. 12 шаг достигнул духовного пробуждения, которым пробились шаги. Мы старались донести смысл наших идей до других алкоголиков и применять эти принципы во всех наших делах. Принципы какие? Любовь, вера, чистота помыслов и что четвертое? Честность. Вот, да. Самый главный забой. Честность, конечно. Потому что желание честности и предубежденность — это те черты, которые мне нужны были для того, чтобы я начала выздоравливать. И вот эти принципы, да, любовь к людям, причем любить близких людей очень, ну, как бы, близких любить не очень тяжело, ну, как бы легко, да? А любить людей, которые меня раздражают, меня, ну, врагов каких-то, да? Ну, это вот, в принципе, из Библии тоже, то же самое у нас написано. Для меня было вообще непостижимо. А поэтому, когда я поняла первый раз, вот опять же, вот применение принципов, да? Когда меня человек на группе очень сильно раздражал, я не могла вообще находиться с ней в одной, ну, как бы... или, как сказать, на собрании, да, то есть меня постоянно вот это вот бесило. Вот, ну, это, в принципе, в начале трезвости это нормально, но когда это уже там на 8-9 году трезвости, это уже, конечно, ну, звонок очень такой серьезный. Когда приходишь и только видишь и понимаешь, что, блин, не хочешь на собрании оставаться. Вот. И вот эта вот молитва с благодарностью мне настолько помогла вообще. Просто это вот это я поняла, насколько действенна молитва вообще. Вот, то есть она действенна как таковая, то есть в каждой конкретной ситуации, но вот молитва с благодарностью, да, о том, что Бог, то есть, Господи, спасибо тебе за то, что ты послал этого человека, за то, что ты учишь меня через него, за то, что ты даешь мне урок смирения, то есть вообще такая благодарность. И, во-первых, этот человек сначала вообще перестал появляться в группе, а потом, когда я увидела его на собрании, я поняла, что меня вообще ничего не тревожит. Вот. А до сих пор я, ну, как бы 12-й шаг не только же, да, вот применение принципов и плюс донесение послания. Но у меня сейчас вот я как бы служу, ну, являюсь делегатом, да, делегатского московского округа на конференции на нашей. Вот, и через это служение тоже стараюсь как бы нести информацию, да, информацию о содружестве и о структуре конференции, о нашей. Вот, то есть, ну, вот так вот. То есть во всем. Во всем и везде.
Спасибо большое за спикер, Карина Алкоголик. Очень много звонит, большое спасибо. Такой вопрос. Какой опыт и как обычно раскладываются отношения со спонсором, ну или там с наставником на протяжении всего срока трезвости, как бы разные они у тебя были или нет, или как, ну, как долго с одним спонсором возможно, или если что-то отношения складываются уже с другим спонсором. Какие рекомендации вообще есть
в программе? Да, я поняла. Да, ну, на самом деле есть это, брошюра специальная. Вопросы о наставничестве называется. Вот, и там, в принципе, такое все основное самое заложено. Но для меня наставник, конечно, это был, да, это был наставник, слава богу, это не был спонсор. Вот, и она как была у меня... 10 лет назад, так, наверное, она осталась. Но она не одна была, конечно, в течение вот этого срока, да, я очень ко многим людям относилась, я просто не считала их наставниками, но и впереди идущим, и иногда к новичкам, то есть очень у многих спрашивала и советы, и вопросы, да, но у меня нету, я знаю, что мне бы хотелось, конечно, да, и вот тогда я еще помню, у меня очень мудрая наставница. Она мудрая по жизни, она мудрая в содружестве, она очень, ну, то есть, вот, сумасшедшая просто. Она своевольная очень, да, поэтому, наверное, мы с ней так ладим. Хотя мы ссоримся постоянно. Вот, ругаемся, потом миримся. Даже не миримся, это неправильно, потому что ругаюсь в основном я, да, я ей начинаю доказывать, что она не права. Через два дня я ей звоню, говорю, знаешь, ты права. Вот, и она уже к этому привыкла. И у меня не было, ну, как бы вот этих перехлёстов. Она меня хотела своей подопечной отдать. Ну, как, знаешь, как дочки. Она считает, что у нее дочки есть. Вот, и, значит, вот эти дочки должны брать следующих дочек. И она, значит, мне хотела. Вот, но она живет в Саратове. И поэтому, ну, как бы я им обоим звоню, но в основном вот этой вот. У нее уже 30 лет трезвости. И, ну, тут, я говорю, тут очень важно то, что она... такая, скажем, нетрадиционная, да, то есть она не говорит мне, что мне надо делать, она дает мне возможность подумать и выбрать. Вот, и одна из еще наставниц у меня по служению есть, и она всегда говорит, что в GSO в Америке висит плакат, единственный девиз: думай, 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 а не закрой свою голову там и не ходи там в свою голову, это не твой район, или как там говорится.
Да, да, да. Не спонсорство делать.
Ну, да, вот. А если... Но с другой стороны, я, конечно, ужасно своевольна сама. Да, это бунт своеволи. Алкоголик бунт своеволи, да, я бунт своеволи. Вот, и поэтому мне, конечно, хочется... Почему я ищу других наставников? Потому что мне хочется... чтобы мне сказали так, как я хочу. Вот. Мне же и Бог надо, я же и Богу говорю, что мне надо сделать. Я же ему не говорю: Господи, вот, да будет воля твоя, не моя, да? Ты мне сделай так-то, так-то и так-то. Вот так тогда будет правильно, и так я не буду пить. Вот. А он делает по-своему, да? И точно так же с наставником. Поэтому вот здесь надо быть аккуратнее. Это вот почему и говорится честность, да, желание честности, им предубежден. Действительно ли этот наставник, вот, ну... как бы я с ним не на одной волне, да? Или мне хочется все-таки вот каким-то своим этим, куда-то вот полегче путь найти. Мы же все пробовали полумеры, да? Вот, поэтому, ну, не получилось. А вот здесь вот, как бы тут надо быть честным перед самим собой. Ты можешь, конечно, поменять хоть 5 наставников, хоть 10. Это вообще не воспрещается, совершенно написано, что ты можешь иметь 2-3 наставников, да? Другой вопрос, что тебе самой будет тяжело. Ну, возьмут они все вот по-разному скажут, что тебе делать. Ты что ты будешь делать? Понимаешь, что-то одна наставница сказала, ты помолилась и сделала. Даже если это ошибка, это твоя ошибка, и ты все равно, тебе Бог ее дал для того, чтобы ты в следующий раз поступил по-другому. Или чтобы ты пришла к этому. Потому что иногда приходится делать 10 раз, вставать на эти грабли, для того, чтобы понять. Мне, как алкоголику, мне надо иногда 10 раз сделать неправильно, чтобы в следующий раз пойти по правильному пути.
Спасибо. Позвольте напомнить о нашей 7-й традиции, в соответствии с которой мы отказываемся от помощи дня слушателей, наши добровольные анонимные пожертвования. Это пожертвование является своим пенсией. Отмер пожертвования определяет каждый из нас сам для себя, исходя из расположения своего сердца. Собранные средства пойдут на обязательную пить, на размещение, знание литературы, помощь новичкам, развитие движения и в нашем городе. Если же вы присутствуете на нашем собрании менее 3 раз, то можете считать себя выбором. Ну и еще вопрос есть времени. На один вопрос.
А я что, я могу в любой момент задать.
Еще один вопрос можно. Немножко так, можно?
А я что, для его просто...
Дима, да. Можно спросить. Да. Но на ваш вопрос, да. Тоже по опыту других. Как бы, естественно, что мы применяем шаги постоянно в нашей жизни, но именно, вот, как говорят, круг шагов, вот как часто проходить, там раз в год, раз в 3. Это я просто в спикерской также слушала рекомендации, например, раз в год, четвертый год, например, четвертый шаг раз в год. Ну, человек очистил. Mm-hmm. Вот.
Спасибо. Я с этим, ну, это очень много, в принципе, разговоров, споров об этом, и, как бы, наверное, у каждого свой путь, некоторые каждый год проходят. Мне вот, например, одна из впереди идущих говорила, что если у тебя что-то меняется в жизни, ты должна ходить 90 на 90, вот прям сразу, хоп, и пошла 90 на 90. У меня куча всего поменялось в жизни, вот, и я не могу сказать, что при каждом повороте судьбы я иду 90 на 90, вот, ну, как бы, это вообще рекомендация реп-центра. Вот. А по поводу шагов, опять же, смотря насколько ты применяешь шаги, начала применять шаги в жизни, понимаешь? Если вот в 10-м шаге продолжали самоанализ, когда допускали ошибки, сразу что делали? Признавали это. То есть, если я совершила ошибку и признала это, и пошла попросила прощения, или исправила, то нафига мне делать это 4-й шаг? Писать. Правильно? А если меня гложет обида на человека в течение там, года, там, да, то есть я никак не могу отпустить, то, ну, естественно, я иду и уже там, я могу прописать, я могу там, ну, в своей голове это сделать, там, потом отдать это наставнику, то есть как хочешь. Но для меня, я не понимаю, как там, например, первый, второй, третий шаг для меня делается каждый день. Я его каждый день делаю, да, я принимаю бессилие перед алкоголем, потому что я Бога прошу, я ему говорю, я не смогу без тебя, да? Если вот сейчас поставят тут бутылку и рюмку, то фиг его знает, что со мной случится. Ну, по сути, вот в чем бессилие-то, да? Я же не знаю, что со мной случится. Если у меня есть психическая одержимость, то я ее могу схватить и выйти. Или еще что-то. Ну, мало ли что произойдет, да? Поэтому я всегда Богу говорю, я бессильна без тебя. И это в любой ситуации, я без тебя бессильна. То есть первый, второй, третий шаг я делаю по существу. И, пожалуйста, я припоручаю тебе свою жизнь, а ты давай рули ею, да? Ну, четвертый, пятый оставим там, потому что четвертый, пятый, это как бы, ну, каждый день ты его не будешь там прописывать, не надо. Вот. А шестой, седьмой подготовили себя, смиренно попросили. То есть, опять же, Я каждый раз стою, да, на колени и говорю: Господи, смиренно прошу тебя, избави меня, да, от этого, этого, да. А иногда я не... Как сам знаешь? Вот сам ты знаешь мои недостатки, вот избавь от всех. Потому что иногда бывает, что уже, ну, вот, вот здесь вот все достало, да, потому что и злоба, и раздражение идет, и вот. 8-9, если, ну, опять же, 8-9 относится к 4-5, то есть если я делаю 4-5, потом я делаю 8-9, да? А если я делаю 10, то кому мне возмещать, чем мне возмещать ущерб? У меня какая-то ситуация произошла, я попросила прощения, ну, чем я возместила, ну, там, если я там разбила вазу, ну, естественно, я пошла, купила вазу, да? То есть человек, я возмещаю ему эти мысли. 11-е углубленное размышление, да, то есть, опять же, каждый вечер, да, я спрашиваю Бога, на что, где твоя воля, да, чем я могу быть полезной тебе, углубленное размышление, чем больше я говорю ему это, тем больше я понимаю, как бы, где его воля, а где моя, да, вот очень часто на спикерских спрашивают, а где воля Бога, а где твоя Бога, а где твоя воля, вот, и действительно, тоже один богослов сказал, что ну, на самом деле мы практически всегда знаем, где воля Бога. Другой вопрос, что мы целую кучу оправдалок себе находим для того, чтобы не поступить так, как по воле Бога надо. Вот чего. В основе своей мы знаем, как надо поступить. По совести там, да? Ну, совесть это тоже очень критерий хороший. Вот. А в каких-то ситуациях ехать, не ехать мне там, или ехать в Морозовку, или ехать в Кирилловку, да? Вот эти вот ситуации мы... А как Бог решит? Да куда поедешь, туда и Бог решит. То есть помолился, поехала. Вот. То есть вот в основе своей всегда как бы, если я, Бог со мной, да, то все равно все, даже если я, ну вот для меня сейчас так, если я даже совершу ошибку, значит, это все равно повеление. То есть по его повелению, да. Я совершу, и мне, значит, надо было ее совершить для того, чтобы что-то понять другое. Ну и все, 12-й шаг, пожалуйста. Ну, то есть вот, вот все шаги, которые ты применяешь в жизни. Понимаешь, поэтому можешь проходить круг шагов хоть 58 раз, да, в этом году. Но на самом деле у нас в синей книге везде, я всегда говорю, красной полосой идет, что программа альтруистическая, что я должна забыть о себе для того, чтобы начать отдавать себя. Если я себя не отдаю, то ты хоть 50 раз пройди эту программу. Понимаешь, она не будет работать. Потому что мне нужно справляться со своим эгоизмом, да? А как я могу это сделать? Только помогая другим. Все, вообще, все просто до невозможности. И причем это написано раз 50. Там ни разу не написано «полюбить себя» в нашей книге. Как у нас часто говорят. А мне надо полюбить себя для того, чтобы полюбить другого. А там не написано такого. А божеское вот это вот, например, полюби, возлюби ближнего своего, как самого себя, я считаю, знаете... Вот для меня совершенно другая трактовка вот этого. Потому что я настолько себя люблю, насколько я никогда не буду любить ближнего. Вот реально. То есть я настолько эгоистична, моя натура, да, вот, и, ну, те, кто православные, поймут, что это греховность наша, да, те, кто не православные, значит, это просто. Настолько я дефективная внутри, и настолько, ну, эгоистична, что я всегда буду в первую очередь думать о своей корысти, о своей... жалости, да, о жалости к себе. Я не буду думать о человеке. Даже если о нем подумаю, то только потому, что мне что-то от него надо. Или я просто не буду честна. Я в основе своей все равно буду... То есть, как говорят, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Что, не так? Ну, практически-то. Если вам скажут, вот идите работать на копеечную работу там в хоспис, да, или там на 50 тысяч, там, по, там на 100 тысяч там в какой-нибудь госпиталь, куда вы пойдете? Ну, куда? Ну, ну вот, вот, вот о чем, да, разговор идет. То есть это во всем. Ну, тут как бы материальная сторона это дело, ладно. Я там не говорю, мы, конечно, не должны там на копейки, наверное, жить или как-то там. Но я имею в виду, что я все равно буду думать больше о своей выгоде, о своей эгоистичной натуре. Поэтому если я хоть чуть-чуть ближнего полюблю вот той любовью, какой я люблю себя, то, наверное, мир все-таки станет лучше. Спасибо.
Спасибо. Большое спасибо, Светлана, за твою спикерскую.